Здравствуйте, с вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. 14.00 по крымскому времени. Время для дневного шоу на радио «Крым Реалии». Сегодня мы будем говорить вот о чем. В мечетях Крыма приостановили коллективные молитвы. В Гааге приостановили слушания по делу MH17. Ну а основную часть нашей программы посвятим экономическим изменениям, которые фиксируют в мире на фоне новостей о коронавирусе. Начнем мы с новостей. Традиционно я напомню, что вы нас можете слушать на 105.9 FM, а также на средних волнах 648 АМ. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что с 30 марта время эфира в связи с переходом Киева на летнее время меняется. Утренние эфиры теперь будут с 8.00, дневные с 13.00, вечерние с 18.00.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Новых больных коронавирусом в Крыму нет. Об этом сообщает в Крымском управлении Роспотребнадзора. Отмечается, что по состоянию на утро 24 марта на коронавирусную инфекцию обследовано 1168 человек. За минувшие сутки 50 человек. Лиц с диагнозом пневмония исследовано 676 человек за все время, а за последние сутки 34. Коронавирусные инфекции у этих людей не зафиксировали. Эту информацию также подтвердили в Российском министерстве здравоохранения Крыма. Напомним, что 21 марта на полуострове подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Власти полуострова насчитали 37 человек, контактировавших с первым больным. Все они изолированы в медучреждениях или на дому. Как утверждают в Роспотребнадзоре, зараженный коронавирусом крымчанин на пункте пропуска скрыл факт посещения Франции, когда пересекал административную границу между Крымом и Херсонской областью. Напомню, в прокуратуре Автономной Республики Крым считают, что Россия, которая аннексировала Крым, сейчас несет полную ответственность за распространение коронавирусной инфекции на полуострове. В Украине, то есть на материковой части Украины, подтверждено 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 24 марта сообщили в Центре общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины. Больше всего случаев зафиксировано в Киеве 29, в Черновицкой области по состоянию на 24 марта 25 случаев, в Киевской области 15, причем 10 за последние сутки. В Ивано-Франковской 5, в Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Тернопольской по 2 случая, в Донецкой и Черкасской областях по одному. Мэр Киева Виталий Кличко 24 марта призвал жителей украинской столицы оставаться дома.
Ще раз хочу закликати мешканців столиці та країни: за можливістю залишайтесь вдома. Не наражайте на небезпеку себе і людей, нас оточуючих.
Напомню, что по статистике на материковой части Украины 3 человека умерли от новой коронавирусной инфекции, один уже официально выздоровел. По состоянию на 24 марта в мире количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составляет более 382 тысяч. От COVID-19 умерли свыше 16 тысяч человек, выздоровели почти 102 тысячи. На рынках Крыма будут измерять температуру. Подконтрольный России глава правительства Крыма Юрий Гаценюк сообщил, что сотрудникам крымских рынков отныне будут проводить измерения температуры в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом он сказал на заседании 24 марта оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Далее цитата Гаценюка: «Все торгующие на рынках обязаны соблюдать масочный режим, проводить регулярную уборку и дезинфекцию торговых мест». Конец цитаты. По словам Юрия Гаценюка, также на торговых рынках должны организовать звуковое оповещение по профилактике распространения инфекции. 22 марта подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, напомню, потребовал вести жесткий контроль за масочным режимом у водителей общественного транспорта. В то же время некоторые крымские водители обращают внимание на то, что им негде брать маски. Напомню, что ранее в Крыму признали дефицит масок в аптеках. То, что водителям общественного транспорта пока не хватает таких методов защиты, подтвердил и подконтрольный России министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
У нас сейчас потребность всего по республике оценивается на работу только автотранспортных предприятий. 8459 масок в сутки. Наличие сейчас, вот на сегодняшнее утро, у нас 4500 масок.
23 марта в российском правительстве Крыма сообщили о том, что к пошиву медицинских масок на полуострове приступят заключенные в колонии в Керчи.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
В мечетях Крыма на 3 недели приостановили коллективные молитвы. Об этом сообщает подконтрольная России Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. В этот период не будут проводиться коллективные молитвы, просветительские и образовательные мероприятия, погребальные обряды и джаназе-намаз будут проводить максимально кратко, без физического контактирования и рукопожатий. Указывается, что до 12 апреля также приостановлена работа Азовского медресе высших исламских наук имени Ихсхана. Ранее в храмах Севастополя провели специальные молебны против распространения коронавируса в городе. А Синод Русской Православной Церкви ранее разослал правила поведения на богослужениях, особенности санитарной обработки иконы крестов, перечень рекомендуемых дезинфицирующих средств. Подконтрольные России власти Крыма сообщают о продолжающемся росте цен на продукты питания. Об этом 24 марта сообщил вице-премьер российского правительства Крыма Игорь Михайличенко на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. По информации Михайличенко, за минувшие сутки увеличились цены на репчатый лук, гречку, картофель и сахар. На заседании штаба также сообщили, что в Крыму разработан порядок реагирования на повышение цен. Об этом рассказал российский глава правительства Крыма Юрий Гацанюк.
Министерство сельскохозяйства Республики Крым совместно с Министерством промышленной торговли в рамках своей компетенции разработан порядок реагирования на непосредственное повышение цен на продукты питания, который включает не только систематический мониторинг ценообразования на социально значимые продукты группы товаров в торговых сетях и на рынках, в том числе муниципальное образование, а также предусмотрен ряд жестких мер в отношении субъектов предпринимательской деятельности за необоснованное повышение цен на продукты товара, а также товары первой необходимости путем осуществления проверочных мероприятий, работы совместно с Федеральной антимонопольной службой Республики Крым. Данная мера предусмотрена наложение штрафа за недобросовестного предпринимателя вплоть до принудительного прекращения предпринимательской деятельности.
Ранее сообщалось, что территориальные органы российской антимонопольной службы усилят контроль за ценами на социально значимые продукты на фоне мер, принимаемых против распространения коронавируса. Окружной суд Гааги и в Нидерландах из-за коронавируса приостановил слушание по делу о сбитом в небе над Донбассом Боинге рейса MH17. Дата продолжения процесса будет назначена 8 июня. Крайний срок для допроса свидетелей пока еще не назначен. Об этом сообщает «Настоящее время». В ближайшее время суд пообещал опубликовать ряд документов, обязался дать родственникам погибших доступ к большей части материалов по делу. На суде по катастрофе малайзийского Боинга на Донбассе, который открылся 9 марта, в Нидерландах и продолжился на этой неделе, прокурор представил обвинительное заключение. Ни один из обвиняемых не присутствовал в суде. Одного из них, Олега Пулатова, представляют адвокаты. Напомним, на борту Боинга малайзийских авиалиний в результате крушения этого самолета погибли 298 человек. В основном это жители Нидерландов, поэтому эта страна и организовала работу международного следствия, и именно в Нидерландах проходит суд. Российские власти отрицают причастность России к гибели пассажиров Боинга, в то время как Нидерланды и Австралия ранее призвали Москву признать свою ответственность.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине в очередной раз призывает Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных и прекратить преследование крымских татар. Об этом говорится на странице ведомства в Твиттере. Далее цитата. «Россия все еще арестовывает крымских татар и продлевает сроки заключения тех, кого преследуют по политическим мотивам, при этом не предоставляя заключенным должное базовое медицинское обеспечение в условиях распространения COVID-19». Конец цитаты. Ранее правозащитные и общественные организации организации обратились к мировому сообществу с призывом отреагировать на угрозу распространения коронавируса в тюрьмах аннексированного Россией Крыма. В заявлении приведены слова фигуранта Бахчисарайского так называемого дела Хизбут-Тахрир Сервера Мустафаева, который находится в СИЗО с признаками вирусной инфекции. Накануне Мустафаев сообщил российскому суду, что у него есть температура и сухой кашель. 23 марта Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с необеспечением российской стороной необходимого медицинского обследования и лечения политзаключенного гражданина Украины Сервера Мустафаева. Реакции российской стороны относительно ноты украинского МИД пока нет. Федеральная служба безопасности России сообщает о поимке в Крыму банды хакеров. Российское ведомство утверждает, что пресекла деятельность крупной сети торговцев похищенными данными кредитных карт иностранных банков. Обыски и задержания проходили в аннексированном Крыму и 10 регионах России. Об этом сообщает сайт ФСБ. По версии российских силовиков, членами банды хакеров создано более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных. Указывается, что в ходе спецоперации задержаны более 30 членов группы, включая граждан Украины и Литвы, они заключены под стражу. В сообщении указано также, что в ходе обысков по 62 адресам изъято более 1 миллиона долларов, 3 миллионов российских рублей, серверное оборудование, использовавшееся для функционирования интернет-магазинов, а также огнестрельное оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты. Подтверждения этой информации из других источников нет, комментарии задержанных или их защиты отсутствуют. Британское издание The Guardian обновило карты в материале о распространении коронавируса в мире, которые больше не изображают Крым как территорию России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании. Далее цитата: «Крым – это Украина. Россия украла его у Украины 6 лет назад. Это никогда не будет признано». Конец цитаты. Недавно американский портал Vox исправил опубликованную им ранее некорректную карту с отчетом по распространению коронавируса в мире, где аннексированный Крым был отмечен как часть России.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
На трассе Таврида между селом Журавки и поселком Первомайское произошла авария, в которой погиб водитель грузового автомобиля Hyundai. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России МЧС Крыма. Далее цитата: «По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Hyundai не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства в кювет, в результате чего выпал из кабины через лобовое стекло и попал под колеса автомобиля. К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью». Конец цитаты сообщения российского МЧС по Крыму. Напомним, что из-за частых ДТП на дорогах аннексированного Крыма решили установить фото- и видеорегистраторы. 75% россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны. 18% респондентов не согласны с этим суждением. Это следует из данных опроса Левада-центра, выдержки из которого опубликует 24 марта издание «Ведомости». Словосочетание «советская эпоха» чаще ассоциируется у опрошенных со стабильностью и уверенностью в будущем. Такие ответы дали 16% респондентов. «Хорошей жизнью в стране» – так ответили 15% опрошенных. И «личной жизнью» – жизнью, детством, молодостью и родителями 11%. Негативные оценки возникают гораздо реже. О дефиците, очередях и талонах вспоминают 4% опрошенных, о железном занавесе, застое и репрессиях по 1%. Согласно опросу, 65% россиян сожалеют о распаде СССР. Столько же считают, что его можно было избежать. 26% опрошенных выразили противоположное мнение по обоим вопросам. При этом половина сожалеющих о развале Советского Союза говорят, что они расстроены потерей чувства принадлежности к великой державе. 49% жалеют о разрушении единой экономической системы, более трети о возросшем взаимном недоверии и ожесточенности. Однако, цитирую, вернуться на путь, которым двигался Советский Союз, так звучал вариант ответа, хотят немногим более четверти россиян, 28%, более половины опрошенных, 58%, выступают за собственный особый путь развития России, а каждый десятый считает, что этой стране следует ориентироваться на европейский вариант. Это все новости к этому часу. И вот в ближайшую, ну, остальную часть нашей программы мы посвятим как раз тем экономическим процессам, с которыми сталкиваются не только Крым, не только Украина, Россия, но и весь мир. На фоне распространения коронавирусной инфекции очень много тревожных новостей сейчас, связанных не только с количеством заболевших, но и с тем, что может ждать мировую экономику, а значит и большинство из населения планеты на фоне вот распространения этой вирусной инфекции. Мы как раз будем разбираться сегодня, на что это повлияет и как на практике это может почувствовать каждый из нас. Оставайтесь с Радио Крым Реали.
Не все журналисты Крым Реали могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Напомню, что в студии для вас работает Елена Римовская. И традиционно у вас есть возможность к нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926. Давайте сделаем небольшое такое вступление. Вот, основываясь на последних новостях, сообщение за вечер 23 марта. Из-за пандемии коронавируса мировой экономике грозит серьезный ущерб, который может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает агентство «Франс Пресс». В обращении к министрам финансов стран «Большой двадцатки» она призвала развитые экономики оказать большую поддержку странам с низким уровнем доходов. Но параллельно с этой новостью накануне появилась и новость о том, что за период с начала кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса, инвесторы вывели из развивающихся рынка 83 миллиарда долларов. Это тоже данные главы Международного валютного фонда. Его цитирует «Интерфакс Украина», это заявление. И Георгиева сказала, что это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала. Кроме того, мы вот в нашем анонсе на Ютубе приводили заявление генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхеля Гури, который сказал, что мировая экономика будет бороться с последствиями пандемии коронавируса еще долгие годы. Вот такие заявления звучат, и мы будем разбираться, что же на самом деле происходит, что мировой экономике принесет вот эта пандемия коронавируса, как эти проблемы минимизировать, и немножко посвятим времени тому, как может пострадать Крым и вот какие именно сферы могут пострадать. Поэтому дождитесь. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма, а к нам по скайп-связи присоединяется украинский экономист Олег Густенко, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера в Украине. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам присоединились. Я сразу скажу, что я не экономист, поэтому я буду задавать вам, возможно, такие очень поверхностные вопросы, но я допускаю, что очень многих людей эти вопросы волнуют. Сейчас вот на протяжении последних 2-3 недель, что наблюдает обыватель вот на данном этапе, это скачок курса, да, возможно, повышение цен на некоторые категории продуктов, и параллельно мы слышим вот такие вот тревожные заявления от влиятельных международных организаций. Что сейчас происходит в мировой экономике? Как это можно охарактеризовать?
Если сказать одним словом, что происходит в мировой экономике, я бы сказал, вообще происходит такой своеобразный холокост мировой экономики. Что я точно имею в виду? Меняется достаточно резко вся мировая экономическая архитектура. Страны страдали, по большому счету говоря, и без начала коронавируса. Во-первых, не забывайте, что когда речь идет про экономику, там есть всегда такой фактор, называется цикличности. 8-10 лет всегда будет возникать какой-то серьезный экономический кризис. В данном случае, с момента прошлого кризиса 2008 года прошло уже 12 лет, и нет ничего удивительного, что по теории цикличности он должен был бы возникнуть еще пару лет назад, но вот сейчас он возникает. Параллельно с этим мы видели с вами крайне негативную информацию о том, что на фоне подобного рода цикличности идет замедление темпа мирового экономического роста. Потом эта война, которая была нефтяная, когда начали резко падать котировки по нефти. Нефть потеряла в стоимости, ну, чуть ли не две трети своей стоимости, опустилась до отметки $25. Сейчас на полном серьезе обсуждается, пока только обсуждается возможности дальнейшего проседания. И говорят о проседании до цифр, ну, близких, там, скажем, к $15 за баррель Брента, что кажется вообще нерентабельным, делает большую часть добычи энергетического ресурса. Пострадают все, но прежде всего те, которые производители энергоресурса. И тут на фоне всего этого добавляется эта катастрофа, связанная с коронавирусом. И вот эта катастрофа, связанная с коронавирусом, она дальше подталкивает мир, и я бы уже сказал, не в рецессию, а в депрессию, которую мир не видывал уже, не знаю, сколько десятилетий. В моем понимании, как развивается ситуация, и почему я говорю, что меняется мировая экономическая архитектура. Я говорю так, потому что большая часть стран начинают использовать те меры, которые абсолютно нетрадиционные, абсолютно осуждены были уже ранее, и которые противоречат предыдущим всем нашим, не нашим украинским, а вообще всем мировым договоренностям, которые касались свободной международной торговли. Первоначальные шары были вброшены президентом Трампом, когда он выступал в Давосе и сказал о том, что это ужасное соглашение ВТО, потом тоже приблизительно в такой же фразе сказал о соглашении НАФТА, североамериканском торговом соглашении, тоже назвав его достаточно плохим и проигрышным для всех, и вот поэтому вводятся ограничительные меры в торговле. А сейчас весь мир начинает вводить и серьезные торговые ограничители. Мир после этого кризиса уже никогда не будет таким, как мы привыкли его видеть. Многие будут переориентироваться на внутренний рынок, потому что просто память еще свежа и будут бояться для экспортеров, например, что будут закрываться внешние рынки. Многие будут думать, а стоит или не стоит вкладываться, например, в сектор сервиса, в сектор услуг, если вдруг может оказаться, что в какой-то момент времени, особенно на фоне заявлений ВОЗа, которые звучат сейчас о том, что это сейчас эпидемия, а потом они могут нарастать и быть достаточно частым явлением. Как ты можешь вложиться в производство, я не знаю, котлет по-киевски в любой точке мира, если ты вкладываешь туда все свои деньги, еще и берешь кредитный ресурс, а в конце оказывается, что в твой ресторан никто никогда не придет на протяжении ближайших там месяца-двух. И что делать с кредитами, что делать с своими замороженными деньгами. В общем, тут серьезные вопросы вообще по поводу сервиса, услуг, всего этого сектора возникают. Поэтому в моем понимании мы будем с вами видеть победу, абсолютно очевидно, над этой эпидемией. Но эта эпидемия приведет к тому, что мы будем видеть достаточно большие ограничительные барьеры по контуру каждой отдельной страны или по группе стран будут вводиться подобного рода ограничители, просто потому что и политики напуганы, и люди напуганы. А это означает, что пострадает мировая торговля. И если будет страдать мировая торговля, то прежде всего хуже придется тем странам, где серьезная доля валового внутреннего продукта экономики замкнута на внешний рынок. Как, например, украинская экономика, 50% своего ВВП, она получает как раз за счет экспорта товаров и услуг. Тоже относится к экономикам, которые занимаются энергодобычей. Например, я думаю по поводу российской экономики, я думаю по поводу экономик Ближнего Востока, которые специализируются на производстве энергоресурса. В меньшей степени, например, несмотря на вроде как огромный размер китайской экономики, все-таки надо помнить, что у них экспорт — это не львиная доля ВВП, это порядка 20-25%.
Вот я хотела как раз по поводу Китая у вас спросить. сказать. Я видела, что вы 20 марта у себя в Фейсбуке написали о том, что после этого кризиса, я процитирую, если позволите, уже совершенно очевидно, что главной поддерживающей точкой роста и стабильности для мировой экономики в ближайшие годы и на многие годы вперед будет Китай. Как это так получилось? Особенно, ну, когда мы говорим сейчас, что вот этот кризис как-то связан с коронавирусной инфекцией, ты сразу вспоминаешь о том, что Китай первым пострадал в том масштабе, в котором он пострадал. Но я так понимаю, что это результат каких-то комплексных мер, которые Китай предпринимал на протяжении последних нескольких лет.
Правда. Почему я думаю, что Китай займет первую позицию достаточно скоро? 2013 год, июнь 2013 года, Китай потеснился второй ступеньки по размеру экономик, потеснил Японию, вытеснил ее на третью ступеньку, а сам стал на вторую ступеньку, и все еще оставаясь в таком большом разрыве с экономикой Соединенных Штатов Америки. Но в тот же период времени Китай продолжал расти достаточно быстрыми темпами, экономика штатов росла, но более медленными темпами. Когда один поезд движется со скоростью более высокой, чем поезд, который идет в том же направлении на соседней колее, то понятно, что расстояние, даже если оно у них было значительное, оно будет сокращаться. И вот в тот период времени, там, скажем, последние 5 лет американская экономика росла 2-3% в год, вот при президенте Трампе особенно это было видно. В тот же период времени экономика Китая продолжала расти от 6% в год. Сейчас мы говорим о том, что темпы экономического роста в Китае замедлятся. Замедлятся, но замедлятся, скажем, до уровня 4%. Вот наиболее такой прогноз, который часто встречается сейчас. А экономика Соединенных Штатов Америки только за первый квартал текущего года покажет серьезнейшее падение. И это падение настолько колоссально, что если будут продолжаться меры сдерживающие, которые применяются сейчас, хотя сегодня с утра мы видели вроде с вами заявление Трампа, этот его ночной твит, когда он сказал, что надо думать о том, что надо снимать меры ограничительные и отказываться от карантина. С другой стороны, совершенно странное заявление на фоне того, что карантин уже вводится отдельными решениями отдельных штатов, и зараженные есть в каждом отдельном штате, и Нью-Йорк фактически стал недееспособным. В общем, как-то странно, но тем не менее, если там будет продолжаться этот карантин еще, скажем, ну, как минимум месяц, то мы увидим серьезнейшее падение в первой по величине экономики мира Соединенных Штатов Америки. А если предположить, что действительно падение может быть на уровне, скажем, около 10% как минимум по результату этого года, о чем говорит часть американских аналитиков, то они потеряют, ну, порядка 2 триллионов долларов. В то время как, потому что их экономика это около 20 триллионов долларов, то есть они станут весить 18 триллионов долларов, а в то же время Китай к своим текущим почти 14 триллионам долларов сможет нарастить, ну, скажем, величину это в 2 триллиона долларов. То есть уже даже за этот год дистанция между двумя большими экономиками сократится. И если это будет продолжаться в более длительной перспективе, то Китай достаточно быстро займет первую позицию по размеру своей экономики. По размеру своей экономики и рушится вот эта старая парадигма, в которой жили очень многие экономисты, особенно старой школы, когда даже всякие обсуждения шли о том, у кого какие преимущества. Вот всегда считалось, что Китай это так называемая labor intensive economy, экономика, которая зависит от труда, а экономика штатов это capital intensive economy, экономика, которая зависит от капитала. И это вроде как были два таких полярных случая, которые всегда рассматривались как пример и иллюстрация для студентов, изучающих макроэкономику или международную торговлю, вот как там идет развитие в одной и в другой парадигме. Поэтому, если Китай действительно становится таким важным партнером, это очевидно тогда, что так называемые малые открытые экономики, а Украина является малой открытой экономикой, равно как и все страны, которые были в свое время членами в составе Союза Советского Союза. Это малые открытые экономики. Не они создают правила, а они принимают те правила игры, которые вот задаются мировым рынком, крупными игроками. Потому что, чтобы кто ни думал, даже если вы сравниваете, там, я не знаю, большого игрока по территории Российскую Федерацию, это все-таки до 1 триллиона долларов ВВП, в то время как ВВП, опять-таки, вот Штатов теперешний, ну, около 20 триллионов, а Китай около 14 триллионов. То есть, ну, как бы это несоизмеримые величины. Размер экономики России — это размер экономики, скажем, Техаса. То есть, вот, получается, что надо будет менять парадигму своего развития для всех этих малых открытых игроков.
И как, это означает... как, простите, вот просто уже продолжая немного то, о чем вы начинаете говорить, как может в этой ситуации вы... Нет, не так начну. Начну с того, что вы уже сказали, каких стран, какие страны могут больше всего пострадать от этого кризиса. И интересно, вот место тут Украины, немного об этом вы тоже уже сказали. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией, например, один из слушателей пишет, что очевидно, что Украину ждет дефолт. Вот я бы вас попросила это прокомментировать. И о переориентации экономики, как это может выглядеть в Украине?
В нашем случае, в истории с Украиной, совершенно очевидно, это сложные времена. Сложные времена, потому что половина нашего ВВП напрямую зависит от экспорта. И если идут ограничительные барьеры по экспорту, если наш металл не продается, нашу химию не активно покупают, и единственное, что мы продолжаем продавать, это продукция сельского хозяйства, где тоже будет спад идти ценовой, то это означает, что у нас будет снижение по экспорту, а снижение по экспорту выразится в снижении наших объемов по экономическому росту, что крайне печально, потому что от экономического роста зависит и наполнение государственного бюджета, и, соответственно, возможность выполнения своих социальных программ, которые взяты на себя государством. Да, в общем, масса всего, многие понимают или зависят от бюджета, как минимум, не работая в бюджетном секторе, но мы пользуемся дорогами, мы дышим воздухом, который либо чистится, либо не очищается, безопасность, все эти вопросы для нас достаточно важны. Но вот при таком раскладе, если у нас будет идти снижение нашей экономики, конечно, надо решать вопрос, что дальше, вот что за горизонтом, потому что коронавирус, очевидно, будет поборен, пандемия рано или поздно закончится, лучше рано, чем поздно, но она закончится. Для нас это означает, что надо будет пытаться в будущем стимулировать развитие внутреннего рынка. Внутреннее потребление должно расти. На первоначальных этапах это внутреннее потребление может расти, например, за счет инфраструктурных проектов, может расти за счет накачки, если хотите, экономики трудовым ресурсом, которое сейчас произошло, и которые тоже являются, с одной стороны, трудовым ресурсом, с другой стороны, могут быть потребителями. Потому что в рабочем моем предположении часть этих людей, которые вернулись к нам в Украину, они не уедут. Как минимум часть из них останется здесь, в Украине, тут хотя бы потому, не потому что они особенно этого хотели сделать. Часть, может быть, хотела, другая часть просто напугана и будет бояться уезжать, потому что непонятно, как дальше будут развиваться мировые тренды, в том числе и связанные с трудом, и с открытостью рынка труда. А часть из них просто вот останется, потому что там не будет для них работы, просто не будет возможности устроиться на работу, потому что если ты работаешь в секторе сервиса, а ресторан так и не открылся, то где ты в конце концов найдешь работу. Поэтому у нас появляется и временное преимущество, которое надо использовать. Это наш дополнительный трудовой ресурс, который прибыл. С одной стороны, это и преимущество, с другой стороны, это и достаточно серьезный вызов. Потому что если экономика не заработает, то это означает, что у нас просто появляется больше безработных. Больше безработных – это дополнительная нагрузка на наши социальные службы, на наши социальные расходы. Да? И это не просто нагрузка чисто в деньгах, это еще и нагрузка, связанная с социальным напряжением. Проблема же безработных не только в том, что они не получают заработную плату. Проблема с безработицей еще и связана с тем, что безработный чувствует себя выброшенным за борт. И он, как правило, будет недоволен действиями любой власти в любой стране мира, и он может создавать дополнительную социальную напряженность. Парадокс ситуации с резким ростом безработицы, например, в 2014-2015 годах состоял в том, что власть была абсолютно, по крайней мере, должна была быть абсолютно довольна, что люди, которые не нашли работу здесь, в Украине, они выезжали за наши пределы и пытались искать работу где-то там за пределами, что снижало это социальное напряжение. Фактически произошла канализация вот этих протестных настроений, которые могли возникнуть через шлюзы выезда из страны, через миграцию из страны. Но сейчас вот реалии изменились. Что касается вашего вопроса о дефолте, то в моем понимании этот сценарий не рассматривается сейчас, несмотря на те посты, которые вроде как мы видели от одного из членов кабинета министров, непрофильного, в данном случае не относящегося к группе, которая занимается финансами или экономикой страны, или занимается экономикой, но опосредованно. Что касается дефолта, я бы не рассматривал этот вариант. Все-таки наши золотовалютные резервы находятся, несмотря на то, что они снижались очень быстро на протяжении последних двух недель, все-таки это 24 миллиарда долларов. 24 миллиарда долларов при дополнительной закачке, которая совершенно скоро произойдет, я понимаю, речь идет о днях или, скажем, недели, двух, 2,5 миллиарда долларов, которые Украина должна будет получить от НАК нефтегаза. Это деньги, которые уже есть на счетах НАК, но не зашли еще, не были проданы на рынке, что даст возможность пополнить золотовалютные резервы страны. То есть резервы будут на уровне 26-26,5 миллиардов долларов. При предстоящих выплатах или при предстоящих даже не выплатах, а потребности до конца этого года в районе около 7 миллиардов долларов. То есть, если предположить, что у нас вообще не будет поступления от экспорта, если предположить, что у нас будет большой отток валюты, потому что нам надо покупать медицинские препараты, средства защиты, и не удастся никаким образом наладить это внутреннее производство, все-таки 7 с одной стороны миллиардов, которые надо отдать, и 26, которые у тебя есть, ну, понятно, что говорить о дефолте как бы неуместно. А потом тоже, что значит дефолт? Если говорить о дефолте. Дефолт – это когда, в принципе, у тебя, конечно, нет денег на обслуживание, либо по какой-то причине ты отказываешься обслуживать эти долги. Единственным объяснением… Я потерял звук с вами.
Вы меня так сейчас слышите?
Я... Да, сейчас, да, слышу.
Да-да, продолжайте, пожалуйста.
Если смотреть по ситуации, что ты не хочешь делать эти выплаты, потому что серьезная, сложная ситуация с коронавирусом. К слову сказать, президент очень четко проартикулировал мысль, что прерогатива сейчас – это борьба за жизни людей, их здоровье, и больше ни одного приоритета нет, кроме этого приоритета. То получается, что экономика подтягивается как раз вот под эту мысль. И даже если ты находишься в этой парадигме, ну, мне кажется, что дефолт, ну, он просто не поможет. Я не вижу причины, почему бы Украина должна была бы сейчас объявить дефолт, особенно на фоне того, что Украина практически абсолютно полностью заручилась поддержкой от Международного валютного фонда, и кредиты от Международного валютного фонда должны прийти. Более того, я понимаю, что нашему новому министру финансов Игорю Уманскому удалось добиться увеличения потенциального финансирования по программе Extended Fund Facility Program, программе расширенного кредитования, увеличить сумму с 5,5 миллиардов долларов до 9 миллиардов долларов, а сумма, которая должна идти по программе борьбы с коронавирусом, которая изначально обсуждалась в объеме около 1,5 миллиардов долларов, может вполне быть увеличена до 3 миллиардов долларов.
Олег, я хотела...
Я не вижу риска дефолта.
Да, у нас остается 5 минут, а у меня к вам как минимум 2 еще очень важных вопроса есть. Первый вопрос касается вот тех карантинных, можно так сказать, мероприятий, которые были введены в Украине. Конечно, для многих бизнесменов, ну, очевидно, что это проблема. В этих условиях может ли как-то поддержать государство и делает ли оно это вот в отношении тех бизнесменов, которые, ну, пока сроком на 2 недели пострадали, но пока ведь непонятно, когда этот карантин закончится.
Ну вот в моем понимании, какая стратегия сейчас есть у руководства страны? Ввести карантин, ввести жесткие ограничительные меры, что уже было сделано. Вы видели, что наша жесткость наших мер более высока, чем жесткость мер у многих других стран, которые страдают от коронавируса, в том числе и от европейских стран. Но эта жесткость мер может позволить быстро победить коронавирус и тогда вернуться сразу же к вопросу, связанным с экономикой и со стимулированием экономики, с развитием экономики. Понятно, что от карантина пострадают все, это невозможно не пострадать от этого. Я понимаю, что в данном случае рассматривается вопрос, каким образом смягчить удар. Смягчить этот удар, что предлагается, это налоговые каникулы на период карантина, это, я понимаю, уже было введено. Запрет всяких начислений, штрафных санкций за невыплату кредита в период карантина. Это тоже уже принято, насколько я понимаю, руководством нашего национального банка. Я понимаю, что речь идет о возможной реструктуризации долгов в последующие периоды времени после того, когда карантин будет снят, для того, чтобы дать возможность бизнесу нормально функционировать. Я понимаю, что идет защита населения, связанная с тем, что не каждый может сейчас позволить себе вот существовать на те доходы, которые у него были. И тот, кто работал таксистом и не работает сейчас, а ресторан, в котором кто-то работал официантом или поваром, закрытый, ему некому продать свои услуги, он тоже находится в крайне тяжелой ситуации. И бизнес может, ну, переждать там, скажем, месяц, полтора, ну, 2, а что потом? Потом массовые увольнения, потом массовое закрытие бизнеса. Поэтому и логика, насколько я понимаю, власти состоит в том, чтобы делать быстрые меры, быстро побеждать пандемию и открываться снова в экономике. Но при этом надо помнить, что вот то, что мы говорили с вами в начале, что глобальная архитектура меняется. Ты открываешь свою экономику, но остаешься закрытым к внешнему миру. И потому что у них есть эти ограничительные барьеры, и потому что реалии вот новые, ты боишься завоза к себе снова каких-нибудь инфекций, пандемии, и ты просто напуган. Поэтому это, конечно, сложные вызовы. И плюс на это накладывается опять-таки то, о чем говорит Мировой банк, что резко идет выкачка денег со стороны развивающихся рынков, к которым относимся, в том числе и мы. А что это означает? Это означает, что инвесторы катастрофически напуганы ситуацией в мире. Они ищут тихие гавани, где только можно их найти. Это тихие гавани никогда для них не было. И ни Россия, ни Украина, ни Китай, ни многие другие страны. Они напуганы. Они пытаются спасти свои деньги, выйти в кэш и пересидеть тяжелые времена. И кто знает, что они думают четко по поводу длительности тяжелого времени. Насколько сильный их испуг. А насколько я общаюсь с инвесторами международными, я думаю, что испуг у них просто колоссальный.
Олег, остается у нас 2 минуты буквально, и я не могу не спросить у вас о Крыме. Да? Есть такой временно оккупированный регион Украины, и там сейчас ходит рубль. И я смотрю по новостям, которые распространяются сейчас в близких к российским властям крымских медиа и под контролем России руководством Крыма о том, что Крыму не страшен этот кризис, возможно, отчасти потому, что были введены санкции, и уже вот на протяжении 6 лет Крым живет в таких ограниченных условиях. Действительно ли вот в этих условиях можно сказать, что крымчане на себе не почувствуют каких-то глобальных изменений?
Ну нет, никто в этом мире не живет как-то обособленно в пещере и не имеет отношения к окружающему миру. Все каким-то образом связаны между собой. И поэтому, если говорить о Крыме, ну как минимум почувствуют влияние через курс, через девальвацию рубля. Смотрите, рубль до кризиса и рубль после нефтяного кризиса и на фоне коронавируса уже находится на отметке около 80 рублей за 1 доллар. Центральный банк справедливости ради Российской Федерации пытается спасать ситуацию. Они не делают активные интервенции. И вроде как на кажущийся большой объем золотовалютных резервов, они не такие большие для того, чтобы держать курс на прежнем уровне. Так можно очень быстро остаться без резервов. Поэтому как минимум почувствуют через крымчане, почувствуют негативный эффект через девальвацию рубля. Тоже правда, что когда у тебя экономика страдает, российская экономика пострадает, и темпы ее роста либо снизятся, либо экономика войдет вообще в зону минуса, то есть будет снижаться, падать, а не будет показывать рост. Это значит, что могут возникать проблемы, связанные с бюджетом. И так были сложности с бюджетом в принципе. Ну, в любой стране это не новость, в Российской Федерации просто в частности, но точно такой приоритетности выдачи денег на Крым я бы не ожидал, потому что есть глобальная проблема в России, опять-таки такая же, как и у всех, это борьба с коронавирусом. И если кто-то рассчитывает, что будет идти по нарастающей увеличиваться финансирование, я бы возразил. Ну и потом тоже всегда спутник девальвации, спутник плохой ситуации, это увеличение уровня инфляции. И поэтому я бы не удивился, если бы инфляция в России Федерации увеличилась от того заданного параметра, который сейчас стоял в государственном бюджете в пределах 4%, начала увеличиваться, скажем, и приближалась к уровню 6-8%. То есть инфляция — это тоже то, что бьет сразу по всем, несмотря где ты находишься, в Крыму или в Мексико-Сити или в Нью-Йорке. Она просто бьет по населению и прежде всего бьет по наиболее бедным и уязвимым слоям населения.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Олег Устенко, украинский экономист, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера в Украине. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реали обсуждаем ситуацию, которая складывается в мировой экономике на фоне новостей о распространении коронавируса, в частности, и говорим о том, что, как на себе это может почувствовать Крым. Сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда радио Крым Реали. Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Мы вот, кстати, накануне в эфире радио Крым Реали обсуждали, как новости о коронавирусе могут отразиться на туристическом сезоне в Крыму. Напомню, что были у нас эксперты, которые говорили о том, что вообще вся мировая туристическая отрасль вошла в период кризиса, и только в июне этого года, по оптимистичным прогнозам, начнутся бронирования. Поэтому вот может быть такое, что и Крым на себе это почувствует в туристическом сезоне, который должен стартовать 1 мая, но пока в Крыму говорят, что у них там все под контролем. Я же добавлю, что в подконтрольном России правительстве Крыма сказали, что на фоне распространения коронавирусной инфекции мер, которые предпринимаются для того, чтобы эта инфекция не распространялась, обещают в крымском правительстве поддерживать бизнес, рассматривать сейчас пакет мер, который может поддержать, в частности, и туристический бизнес. Напомню, что глава Крыма Сергей Аксенов призвал правительство разработать такой комплекс мер для представителей туристической отрасли в случае, если действительно туристический сезон не задастся. Но я сейчас предлагаю поговорить все-таки о тенденциях, что же происходит в России. Скажу, что по состоянию на 24 марта Банк России установил официальный курс доллара на уровне 80 рублей 88 копеек. А официальный курс евро сейчас 86 рублей 70 копеек. Ну и можно напомнить, что накануне стало известно о том, что глава правительства России Михаил Мишустин поручил Министерствам финансов и экономического развития подготовить предложение по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях. Об этом 23 марта писали «Ведомости». Эти ведомства должны исполнить поручение до 26 марта. Вот до 26 марта представить меры такие поддержки российской экономики. К нам по телефону присоединяется российский экономист Владимир Жанковский. Владимир, здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам присоединились.
Да, здравствуйте.
Две недели назад мы с вами говорили о том, что происходит с российским рублем. Что сейчас происходит в России на фоне и цен на нефть, и новостей о коронавирусе? И вот согласны ли вы с тем, что действительно сейчас мировая экономика переживает такой кризис, входит в такую стадию кризиса, и какое место в этом глобальном кризисе отведено России?
Ну, смотрите, значит, конечно, российский рубль сейчас в основном движется вниз под влиянием нефти. Нефть бесконечно падать не может. Очевидно, что есть определенный такой нерыночный фактор в этом падении. Существенно страдают страны ОПЕК. Ну, мы знаем, что, например, та же самая Саудовская Аравия, риал, который жестко привязан к курсу доллара, там рубль, соответственно, то есть, ну, из-за того, что рубль не привязан, находится в водном плавании, фактически вот все бремя девальвации рубля берут на свои плечи россияне, то есть обычные обыватели. Соответственно, они, ну, грубо говоря, в результате этой девальвации будут меньше кушать, меньше заправлять свои машины бензином, меньше, ну, грубо говоря, покупать что-то своим детям. То есть будет все меньше, меньше и меньше. Ну, в Саудовской Аравии это сделать невозможно, потому что там реал привязан к доллару. Соответственно, все расчеты в реалах, и при уровне 20 долларов за баррель Саудовская Аравия, в принципе, как государство не может существовать. Я абсолютно точно знаю, что я этот вопрос исследовал. В этой связи Дональд Трамп как раз вот предлагал свои услуги для того, чтобы вот этот конфликт каким-то образом все-таки нивелировать и потушить. Потому что нефть по 40, это, может быть, было то, что нам, американскому президенту, хотелось бы видеть, но нефть по 20, в общем, это уже, ну, фактически полная дестабилизация во всем регионе. Саудовская Аравия, Персидский залив, страны ОПЕК, то есть все фактически восточное полушарие, плохая ситуация у Нигерии и так далее. То есть, ну, видимо, все-таки я предполагаю, что эта цена за нефть, она долго не продлится, потому что иначе надо тогда просто апокалипсис какой-то, ну, предсказывать, чего я бы не хотел делать. Ну, соответственно, цена на нефть вернется, скорее всего, к 35-40 долларам за баррель, соответственно, рубль, может быть, сейчас находится на минимумах, и он уйдет, ну, где-нибудь там, скажем, на 72-73 рубля за доллар. Я думаю, что, скорее всего, таким образом будет этот сценарий дальше себя показывать. Но, честно говоря, здесь, конечно, не все хотелось бы списывать на нефть. Потому что статистика по коронавирусу пока что в России, ну, она неплохая, если сравнивать с тем, что происходит в Европе и теперь уже даже в США. Но, честно говоря, она пугает, потому что идет достаточно сильная динамика положительная. То есть, если еще неделю назад мы говорили там о 100 инфицированных, то сейчас вот новости уже идут о 400 с лишним количеству диагностированных коронавирусных инфекций в России. Соответственно, есть подозрение, что не все нам говорят, есть подозрение, что все-таки эта инфекция, она может при определенном развитии событий в России, ну, фактически развиваться, если не по итальянскому, то, например, по, ну, какому-нибудь там среднеевропейскому сценарию.
Вот я хотела у вас спросить, у меня просто к вам есть такой вопрос, что сейчас для российской экономики страшнее? Это вот ситуация с ценами на нефть или коронавирус? Но я так понимаю, что в краткосрочной перспективе это вот ситуация с ценами на нефть, но в долгосрочной это коронавирус.
Совершенно верно. Вы очень правильно все подметили. Я даже не буду с вами спорить, потому что в краткосрочной перспективе те цены, которые сейчас существуют, цены на нефть, они ненормальные. При таких ценах на нефть мировая экономика долгое время существовать не может. Поэтому цены на нефть, конечно, нормализуются. Но ситуация с коронавирусом, она именно плоха тем, что мы не знаем, что нам сообщают и что не сообщают. И являются ли эти цифры достоверными? И, соответственно, можно рассматривать любые сценарии. В том числе, вот я видел сегодня статью в Bloomberg, которая рисует для России достаточно вертикальную такую кривую вот эпидемии. То есть она сейчас, может быть, находится на том уровне, на котором находилась, предположим, Европа где-то в конце января. Вот такая ситуация. А мы сейчас находимся в конце марта. И все зависит от того, как дальше будет развиваться, потому что в условиях полной изоляции и того, что, например, говорят Goldman Sachs и Morgan Stanley по поводу падения американской экономики там, на 30% в квартале, правда, это ну, квартальное выражение, не годовое, нам это все, в общем-то, в принципе, как бы, ну, перед нами эта картина вырисовывается, по крайней мере, вот исходя из всей этой ситуации. Смогут ли сделать жесткий карантин? Наверное, его уже делать надо сейчас. Я так вижу, что никто пока жесткий карантин даже в Москве не вводит. В Москве люди курсируют в метро, в других, значит, видах общественного транспорта. То есть все вроде бы кажется нормально, но такое ощущение, что мы сейчас помогаем итальянцам, но сами, по-моему, этот момент как-то потихонечку, что называется, сливаем. Вот у меня есть такое подозрение.
Владимир, а у нас, кстати, есть опрос небольшой с улиц Москвы. Русская служба «Радио Свобода» вышла. Ну, опрос, правда, за 17 марта, но тем не менее. Задали такой вопрос, можно ли ввести в России карантин и не подорвать экономику. Давайте послушаем, что сказали москвичи.
Как можно не подорвать экономику, если рабочие места, собственно, не будут функционировать, производство не будет работать, товар на рынок перестанет поступать, соответственно, товарно-денежные отношения просто прекратят свое существование.
Все встанет. Ну как, если сейчас все закрыть, никаких оборотно-наличных средств, ничего не будет.
Любой выбор имеет свои плюсы и минусы. Экономика России, мне кажется, настолько подорвана, что карантин здесь решающего действия не окажет.
Я думаю, что нет. Экономика в любом случае разрушится.
Я даже не знаю. Вот я в Москве, вот вторую неделю в командировке, я не заметил какого-то карантина. Вот. Такового ажиотажа, как вот в старых летописях бумонных. Почему все бегают, все кричат, там, такого нет. Москва живет своей жизнью.
Люди, если дома будут сидеть, будет карантин, тогда для страны это все равно нехорошо будет. Но для людей все равно лучше.
Это нигде невозможно. Не только в России, но и в любой другой стране. Без ущерба для экономики. Это абсолютно ну, как бы вещи противоположные.
Я напомню, что с нами на телефонной связи Владимир Жанковский, российский экономист. Владимир, вот я хотела спросить, как вы считаете, в тех вот в нынешних условиях пойдет ли российское правительство на ужесточение мер ограничительных, связанных с распространением коронавируса? Вот, например, такие меры, которые были предприняты в Украине, да, где там вообще закрыли все кафе, все места для развлечений, все возможные места массового скопления людей.
Ну, я говорю, что я не знаю, насколько реальная статистика, как она выглядит, потому что ходят различные слухи о том, что... Притом, это, знаете, люди не то, что кто-то там, знаете, пишет там в социальных сетях и распространяет какую-то дезинформацию. Это идет информация на уровне, ну, в общем, региональных подразделений Минздрава, и, соответственно, люди говорят о том, что много людей имеют сезонные симптомы ОРВИ, и что эти симптомы фактически говорят о том, что есть некая эпидемия ОРВИ, но дело в том, что симптомы ОРВИ, они, я так понимаю, достаточно похожи на первых фазах на симптомы коронавирусной инфекции. Поэтому кто знает, сколько из этих людей реально болеет коронавирусом, а кто из них просто обычной простудой сезонной. Ну, факт остается фактом. Это статья в одном из изданий, я сейчас точно не помню, но это было именно в Яндекс.Директ опубликовано о том, что в России есть эпидемия сезонных простудных заболеваний. Вот так было написано. А еще раз повторюсь, какая часть этих простудных заболеваний, каким вирусом вызваны, пока нам не сообщают. Поэтому я согласен, в принципе, с тем, что там, люди говорят, что с одной стороны невозможно всех отправить на карантин, и чтобы экономика при этом не пострадала. Но с другой стороны, если мы медлим, и если мы это не делаем вовремя, то у нас всегда есть риск столкнуться с итальянским сценарием. И это, конечно, будет катастрофой. И здесь действительно трудно выбрать золотую середину, но мне кажется, что все-таки люди важнее. К сожалению, в России этот тезис не всегда очевиден. Вот. Это я объективно говорю, без обиды. Просто как человек, родившийся в этой стране, я прекрасно знаю, о чем говорю. И как человек, который долгое время жил и учился, и работал за ее пределами. Да, у нас ценз человеческой жизни невероятно низкий. Поэтому, в принципе, если будет выбор между тем, сохранять экономику или подвергать риску людей, я думаю, что, скорее всего, будет выбран вариант первый, все-таки сохранять экономику.
Владимир, у нас остается буквально 2 минуты, а есть вопрос, который не могу вам не задать. Вот Крым получает очень много дотаций из российского бюджета, около 70% доходной части бюджета Крыма – это дотации из российского бюджета. В условиях вот действительно развития такой кризисной ситуации, может ли быть такое, что вот эти дотации уменьшатся или будут пересмотрены даже в долгосрочной перспективе?
Все зависит от туристического сезона. Вы знаете, я, честно говоря, пока не вижу. Так я пытаюсь всегда быть объективным. Вот, я аналитик, понимаете, поэтому вы уж меня простите, но я пытаюсь быть всегда объективным, и я вижу довольно неплохой сезон для российского юга этим летом. Именно ввиду коронавирусной инфекции и именно ввиду запрета на международное сообщение, которое, по моим прогнозам, продлится еще несколько месяцев. Я не думаю, что мы полностью преодолеем всю эту ситуацию к майским праздникам. Я думаю, что часть людей просто не купят билеты на традиционные курорты в летние месяцы, не купят билеты в Турцию, в Таиланд, в Иорданию, там, в Тунис и так далее. И, соответственно, они будут вынуждены покупать билеты на российские юга. И это, конечно, даст возможность крымчанам рассчитывать на неплохой туристический сезон. Если сезон будет хороший, то, может быть, и эти дотации в таком объеме уже и не будут нужны, по крайней мере, вот в моменте.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был российский экономист Владимир Рожанковский. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали ситуацию в мировой экономике в связи с распространением коронавирусной инфекции в российской экономике, украинской экономике. Вот у российской экономики, как уже сказал Владимир Рожанковский, есть сейчас дополнительная проблема. Это то, что происходит с ценами на нефть последние несколько недель. Мы же начали сегодняшний эфир с новости о том, что по прогнозам Международного валютного фонда из-за коронавируса мировой экономике грозит рецессия хуже, чем в 2009 году. И, как сказал уже наш первый гость нашего эфира, Олег Устенко, он говорит, что пострадает очень международная мировая торговля. И это, конечно, может отразиться на тех экономиках, которые очень ориентированы на продажу своих товаров и услуг на заграницу. Но будем следить, конечно же, за ситуацией и следить за тем, как в Крыму будут реагировать на вот вызовы, которые связаны и с мировыми какими-то глобальными экономическими трендами и вот ситуация с распространением коронавируса. Оставайтесь с радио «Крым Реалии» и верьте только официальным данным, которые касаются в частности коронавирусной инфекции. Очень много сейчас распространяют информации, которая ничем не подтверждена. Будьте осторожны и берегите себя.